смартфон и душа ребенка. Это огромная проблема воспитания, огромная проблема, которая сегодня поднимается. Это огромная проблема для нас самих. Огромная проблема воспитания детей. И я хотел бы, говоря о воспитании детей, пройти мимо этой темы очень сложно. Хочу начать эту сессию с того, чтобы прочитать один стих из 100-го псалма. А вы догадаетесь, почему я ее читаю. Псалом 100, 3 стих. Давид говорит: «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Очень интересный текст. Давид очень ясно понимает связь между тем, что он видит, и тем, что входит в его сердце. Наши глаза открывают двери нашего сердца. Именно так в наше сердце заходит множество грехов. То, что очаровывает наши глаза, очень скоро овладеет и нашим сердцем. Ева сначала, помните, увидела вожделенный плод, а потом взяла его и ела. Если Давид хотел ходить в непорочности своего сердца, он должен был следить за тем, на что он обращает свой взор. Он должен был хранить чистоту своих очей. И он поэтому в этом псалме описывает, что он не желает не смотреть ни на что, кроме того, что праведно, чтобы его жизнь была благочестива. И поэтому он решает убрать из своего дома все, что не вело его к Богу, что не являлось благословением для его души. Наверное, много параллелей мы сможем провести со смартфонами сегодня. Думаю, это интересный стих как бы для начала. Мы с вами растим детей в особое время. Мы уже говорили о время постмодернизма, на все эти вот течения, которые есть сегодня, которые разрушают. Еще одно, что нам нужно учитывать, борясь за души наших детей, это то, что они растут во время, когда появились смартфоны. Первый смартфон появился в 2006 году. И сегодня мы уже можем констатировать о том, что смартфон изменил жизнь человека радикальным образом. С одной стороны, смартфон упрощает множество вещей. Ну, к примеру, мы можем за секунды найти, в общем-то, направление, дорогу, куда нам ехать. Причем хоть в другой конец света. Мы можем за минуты купить все, что угодно. Несколько касаний, и ты уже купил. Мы можем проверить свой банковский счет. Мы можем узнать последние новости во всем мире. За несколько секунд мы можем найти любую интересующую нас информацию. Мы можем позвонить куда угодно. И все это рядышком с нами всего лишь в кармане. Но с другой стороны, вот эти большие плюсы перевешиваются огромными минусами. Понимаете, Бог дал человеку разум для того, чтобы он изобретал много разных вещей и технологий и пользовался ими во благо. Но грех все эти способности исказил и использует их для того, чтобы создавать технологии, которые можно использовать, чтобы губить наши души. И дьявол использует эти технологии очень активным образом. Сегодня у очень многих детей есть смартфон. Причем статистика говорит о том, что дети получают смартфон все раньше и раньше. И получается, что современное поколение, оно совершенно в этом смысле отличается от нашего поколения, в которое мы росли. Мы не знали, не у всех были обычные телефоны, помните? Потом появились радиотелефоны без шнура, и то мы как радовались ими. Потом появились первые там кнопочные телефоны, помните эти пейджеры были еще, вот эти биперы, или как они, знаете, вот сообщения получали, и это такая была... Круть, простите, да, это просто, да. Да, но наши дети появились в другое время, когда есть эти смартфоны. Это поколение, оно наиболее подключенное поколение к цифровым телефонам, цифровым технологиям. И, соответственно, зависимое от них, зависимое от смартфонов. И из-за этого мы, как родители, при воспитании детей сталкиваемся с многими дополнительными трудностями, которые у прошлых поколений не было, или они не настолько просто выражались, как сегодня. Современное поколение, наши дети, они сегодня вырастают более терпимыми к греху. Потому что они постоянно видят грех, эти картинки. Они вырастают более замкнутыми в себе. Простите, они вырастают дикими. Новое поколение, они дикие просто. Мы поговорим об этом. Они менее счастливые. И они совершенно не готовы к взрослой жизни. Это поколение растет с задержкой взросления и с затянувшимся подростковым возрастом. Потому что они там, они не понимают, у них нет опыта реальной жизни. И когда мы говорим о мышцах в теле подростков или детей, знаете, какая мышца больше всего развита у детей сегодня? Все правильно, да, вот музыканты наши на пальце вот здесь, которые не листают смартфон, понимаете? Вот эта мышца, она работает больше всех, туда-сюда, вот эти два пальца. Конечно, я шучу, но вы понимаете, о чем я говорю. Новое поколение, которое растет, оно совершенно другое. Обратите внимание, они все домоседы. Им нужен телефон и больше ничего, смартфон и больше ничего. Они все домоседы, они вообще редко куда-то ходят. Они редко, даже на свидание редко ходят. Они постоянно онлайн. Они не знают друг друга реально. Все, что они видят, это красивые картинки друг о друге. Они кажутся уверенными в интернете, а в реальной жизни они не умеют жить. Они не знают, что такое реальная жизнь. И это все, конечно же, отображается на нашем воспитании, и нам это нужно понимать. И вот в этой сессии мы посмотрим с вами на три момента. Во-первых, мы посмотрим вообще, что смартфон делает с человеком, что он с нами делает. Во-вторых, мы поговорим о том, как уберечь детей от цифровой зависимости. И в-третьих, мы поговорим о том, как помочь ребенку, который уже зависим, который уже там. Вот это наш план. Хорошо, давайте посмотрим первое. Что смартфон делает человеком? Что смартфон делает человеком? Я думаю, этот пункт будет очень полезен не только для детей, но и для нас самим. Нам нужно осознать глубоко, что в нашей жизни происходит. И я хочу обратить внимание на целый ряд вещей. Первое, он ворует время. Смартфон очень успешно ворует время. Время – это, можно сказать, ценнейший товар. Оно ограничено для нас. И мы никогда не вернем время назад. Никогда. Вот почему Писание предупреждает нас Ефесянам 5:15-16. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Дорожа временем. А если мы проводим в общей сложности больше 3 часов в телефоне в день или в смартфоне в день, то мы почти день в неделю проводим в телефоне. И если это перевести дальше, это будет означать, что мы проведем 11 лет жизни в телефоне. Если ты проводишь примерно 3 часа в день, ты проведешь 11 лет своей жизни в телефоне. Как минимум, это не лучшее использование времени. И люди, кстати, сегодня тратят огромные деньги, находят лучших специалистов, платят им миллионы, чтобы они делали все так, чтобы захватить наше внимание, и мы только и сидели там в смартфонах. По статистике, в среднем человек проверяет телефон 80 раз в день. 80 раз в день. Молодежь и подростки 300 раз в день. 300 раз в день. И, соответственно, человек там, и у людей нет времени ни на что. Нет времени на детей, нет времени на семью, нет времени на учебу. Он просто сжирает все наше время. Знаете, мне кажется, когда мы говорим о смартфонах, мне кажется, вот одна вещь, для которой для которой смартфон будет действительно полезен, он будет свидетельством против нас в день суда. Смартфон будет свидетельством против нас в день суда. Вы видите там, не знаю, каким вы пользуетесь телефоном, по крайней мере, на Apple-ских телефонах, на айфонах, там есть такая вещь, когда тебе показывают экранное время, сколько ты провел за неделю в интернете. Видели там? Я думаю, что вот этого будет достаточно на день суда даже. Если мы говорим, что у нас нет времени на воспитание, на детей, на служение, я думаю, вот этот скрин экрана, он будет свидетельством против нас. Мы тратим огромное время, мы тратим часы впустую. Мне кажется, что из того экранного времени, который показывается, опять же, у каждого по-разному, мне кажется, что по-хорошему 90% того времени – это просто время, проведенное практически впустую. У большинства людей. Эта штука просто сжирает нашу жизнь, уничтожает время нашей жизни. Второе, на что хочу обратить внимание – мы говорим здесь о том, что смартфон делает с человеком. Он дает доступ ко греху. Смартфон открыл свободный доступ к любому греху. Когда мы открываем интернет, там есть доступ к разнообразным развлечениям в любое время. И там есть много полезных функций, которые мы можем использовать для жизни, для работы и для служения Богу. Но вместе с тем, там есть открытый доступ практически к любому греху. Порнография начала распространяться просто в сотни и сотни раз быстрее, когда у всех появился там доступ. Ты можешь за несколько кликов, скажем так, в телефоне найти все, что угодно. Любые извращения, все, что угодно, в любых позах и все остальное. И это доступно всем, по сути дела, уже практически в любой точке мира. При этом смартфон, знаете, он не производит сам грех. Он лишь скрывает, что действительно хочет наше сердце. Он просто дает возможности плотской натуре быстро получить то, что она хочет. Вот почему Священное Писание предупреждает нас в притче 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники... Но источники жизни. Храни сердце твое. Третье. Интересно, приводит к одиночеству и депрессии. Очень интересный феномен, который мы можем наблюдать с смартфонов. С одной стороны, когда мы смотрим смартфон, он вроде бы как предлагает нам безграничное общение с людьми. Постоянно со всеми людьми. В любой точке мира ты можешь пообщаться, мы можем переписываться сообщениями. У нас есть много разных соцсетей, где мы можем посмотреть на картинки, выложить, как живут люди. Но это все не настоящее. Настоящего общения, живого общения становится все меньше и меньше. А живое, а онлайн-общение никогда не заменит живого общения. Никогда. И сегодня все ученые, все, которые проводят статистику, все люди, которые занимаются, даже светские люди, воспитанием детей, они все звенят во все колокола, говоря о том, что смартфоны делают людей более одинокими. Последнее поколение, по всем наблюдениям, это самое одинокое поколение в мире. Подростки сегодня более одиноки, чем даже старики. Хотя они, казалось бы, там проводят, без конца проводят время онлайн. Ученые сегодня констатируют огромный всплеск подростковой депрессии и самоубийств. Просто, огромный всплеск. Интересно, обратите внимание, молодое поколение, оно намного более асоциально. Им ничего не надо. Вот такое впечатление, что да, ему телефон, он бы закрылся и сидел бы там с утра до вечера, но только пару раз в день заноси-ка в камеру ему еду, чтобы он поел, и ему больше ничего не надо. Их очень тяжело вообще вытащить оттуда. Им никуда не хочется ходить. Им ничего не нравится. Интересно, и с одной стороны, смартфон как бы становится неким более утоляющим, обещая решить проблему одиночества. Но он делает только лишь хуже. Он маскирует боль на какое-то мгновение, а потом делает еще хуже. Смартфон, он обещает многое, а на самом деле он только обворовывает человека. Вот интересно, я на прошлой неделе вспомнил книгу одну, читал, Кевин Деянг, как-то прочитал штук 5 его книг. И вот в одной из своих книг он, интересно, говорит о цифровой зависимости. И он приводит много разных там доводов по поводу этого. Одна вещь, которую я никогда не думал, но она мне сильно задела. Смотрите, что он пишет. И, по-моему, я эту цитату вам привел. Вот Кевин Деянг, он пишет следующее. «Доктрина о воплощении говорит нам о том, что у реальной жизни в реальном месте – с реальными людьми нет никаких достойных альтернатив. Поэтому виртуальные отношения не могут заменить встречи людей из плоти и крови. Я никогда об этом не думал. Подумайте, доктрина воплощения. Бог избирает всегда лучшие пути. У него и лучшие цели, и он достигает цели наилучшими путями. У него была цель прославить свое святое имя через спасение избранных им людей, применив к ним заслуги Господа нашего Иисуса Христа. Как он сделал это? Если бы можно было это сделать в Зуме, он бы сделал. Если бы можно было это сделать через соцсети или онлайн, он бы это сделал. Но обратите внимание, Божий Сын Иисус Христос, Он пришел в реальном теле, к реальным людям, в реальное время. Это показывает, что виртуальные отношения никогда не смогут заменить настоящих отношений. Никогда. Очень интересные мысли. Как-то я разговаривал, как-то Тарас Николаевич Приступа, есть в Ровно такой пастор, как-то мы общались с ним, у него есть фраза интересная. Помните, когда вот это было время всей этой пандемии с ковидом, да, и мы много в Зуме начинали общаться, и вы помните, как это сложно. Да, он как-то говорил, Тарас Николаевич как-то сказал, говорит, вы, говорит, понимаете, что общаться онлайн – это все равно, что через стекло целоваться. И мне так эта фраза понравилась. Это все равно, что через стекло целоваться. Да, ты вроде как целуешься, вы понимаете, да, ты этого не чувствуешь. Вот то же самое, когда мы говорим о всех этих онлайн-вещах. Они никогда не заменят реального общения. Там мы очень многих вещей не видим, мы очень многое не понимаем. Бог сделал нас реальными. Вот, кстати, когда мы общаемся один к одному, лицом к лицу, мы намного больше говорим. Намного больше. Потому что мы передаем информацию не только словами, своим лицом, своим поведением, своими жестами, своими интонацией, понимаете? Даже вот то, как ты телом своим, куда тело твое, как оно движется. Мы всем этим управляем. Кстати, вы, наверное, замечали, иногда те люди, которые переписываются, они очень часто неправильно друг друга понимают и начинают воевать друг с другом. Он говорит, я же не это хотел тебе сказать, а ты мне написал такое. Потому что когда ты просто пишешь, там не видно эмоций, там не видно тона, с которым ты это передаешь. Понимаете? А когда ты вживую, информации ты получаешь намного больше. Поэтому цифровое общение, оно никогда не заменит реального. И люди сидят, они идут туда, думая, что там будет больше общения. А на самом деле они становятся одинокими и замкнутыми. Четвертое. Это ведет к хронической перегруженности мозга. Ведет к хронической перегруженности мозга. Понимаете? Мы не были созданы для переработки такого количества информации. Вот мы же сегодня как? Есть свободная минута, раз туда. Что там в новостях? Что там то? А что там тот сказал? А что там тот? И ты без конца грузишь свои мозги. Мы страдаем от хронической усталости мозга. Вот посмотрите, как люди раньше жили. Вот смотришь там, как читаешь «Пуритан», он пишет, там пастор какой-то там живет, он где-то в доме какой-то, вышел я в сад и 3 часа поразмыслил там о такой теме. Для нас это, во-первых, мы 20 минут не размыслим, мы об этом поговорим еще, да, но нам очень сложно, у нас нет свежести ума. Потому что постоянно мозг работает, обрабатывает всю эту информацию. И, соответственно, мы становимся невосприимчивы к информации. Потому что наши мозги постоянно перегружены из-за этого. Мы не созданы к тому, чтобы перерабатывать такое количество информации. Кстати, мы поговорим чуть позже об этом. Это обворовывает наш духовный рост. Ты открываешь Писание, а ты уже читать его не можешь. Ты пришел, а для того, чтобы читать Писание, тебе нужен свежий мозг. Свежесть нужна. А когда ты уже проснулся, взял телефон и уже посмотрел все новости, все, что есть, и друзья, и кто где выставили, и все, ты уже загружен, а потом ты открываешь Писание, ты отдал свежесть свою туда. Это беда. 5. Разрушает навыки концентрации внимания. Вы обращали внимание, что нам все сложнее и сложнее становится долго концентрировать внимание на одной вещи? Я ловлю себя без конца на этой мысли. Ну, слава Богу, у меня есть возможность здесь много читать, писать, изучать, писать как бы лекции, вы знаете, я тут систематическое богословие преподаю и другие предметы, писать проповеди. Я заметил, как мне намного тяжелее стало долго сосредотачивать свое внимание. Вот я посижу 2-3 часа, таким, знаете, активным, активно вовлеченным в обработку информации, в изучение. И я чувствую, у меня мозги кипят. Надо мной тут смеются в церкви. Я посижу 2-3 часа, потом выхожу. Тут обычно дожди, а тут вокруг можно пройти. И я каждый день, кругов 10 наматываю здесь точно. Пойду 2-3 круга обойду, помолюсь, мозги чуть развеются, опять сел. Опять 2-3 часа пройдет, опять пошел, опять. Ну, иногда, когда солнышко, может, выйду на улицу, там 10 минут прогуляюсь где-то, да. Я замечаю, нам очень сложно концентрировать наше внимание. Поэтому вырастает поколение очень мелкомыслящих людей. Ну, смотрите, что делает с нами смартфон. Вы заметили, там все сообщение все короче и короче и короче делается. А видео, вы видели, какие видео? Раньше просто был доступ к фильмам, теперь уже вырезают их. А теперь уже не только вырезают маленькие кусочки, они берут самое-самое интересное только. Вы видели, да? И мы вот так вот... И мы самое интересное просмотрели, и оно все очень быстро. Вот так и жизнь нам. Мы не умеем думать уже. Вот одна из вещей, которой я сталкиваюсь, когда мы говорим с людьми о том, что нужно изучать Писание, и ты начинаешь давать человеку методы, как это делать, я вижу, что люди не умеют просто внимание концентрировать свое. Им тяжело сесть и полчаса или час подумать. Почему? Смартфоны все забирают. Нам надо все быстро, ярко, быстро и по чуть-чуть. Следующее, 6. Искушает мирскими ценностями. Система мирских ценностей постоянная перед вами, когда вы смотрите смартфон. Если вы проведете здесь довольно много времени, это точно будет на вас влиять. Там, когда мы смотрим, даже смотрим соцсети и все эти моменты, что мы там увидим? Покажи себя. Покажи себя. Масса сексуальных сцен или с намеком на это. Деньги, успех, имущество, вещизм, как его называют сегодня. Это все тщеславие там. И когда ты смотришь, это все тебя обольщает. Послание Римлянам 12:2 Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Интересно, даже когда мы говорим вот про детей, посмотрите на детские программы, на многие детские мультики. Они наполнены идеями нескромности, бесстыдства, бунта, непокорности, безбожия, даже если там нет откровенных сексуальных сцен. Интересно, как-то я давно когда-то слушал проповедь Алексея Алексеевича, замечательную проповедь о воспитании детей, и эта мысль, она у меня осталась надолго со мной. Он интересную деталь подметил там. Он очень часто этот мир искушает нас тем, что он дает нам греховные, бесстыдные идеи, подает нам вместе со смехом. Он подает нам как что-то прикольное, как мы говорим, как что-то, над чем мы смеемся. Один автор как-то писал: грязные шутки, которые доминируют среди телевизионного юмора и практически во всех фильмах, являются неприемлемы. Юмор – это чрезвычайно страшный способ расщепления невинности. Смех – это своего рода одобрение. А безнравственный юмор – это искусный способ заставить людей одобрить и поддержать то, что другим путем они никогда бы не сделали. Очень сложно сохранять нравственную защиту над сердцем во время смеха. Юмор открывает двери для нечистоты. И вот сегодня под видом юмора и чего-то интересного подается много разной нечистоты. Мы смеемся над этим. И мы не понимаем, как это расщепляет невинность детей и нашу личную. Ну вот, к примеру, я когда-то в Украине ехал еще, еду в автобусе, зашел в автобус, и там нужно было проезд заплатить, но так там надо было бумажными деньгами это еще делать. Я помню, висит у водителя висит такая, ну не знаю, плакатик или все, и там было написано следующее. Жене ты можешь изменить, друзей не видеть много лет. Но чтоб проезд не оплатить, страшней греха на свете нет. Вот мы посмеялись над этим. И я вот как-то задумал, а над чем я смеюсь? Смотрите, как интересно, как эта фраза уменьшает грех. То есть жена, измена, прелюбодеяние – это нормально. То, что ты не веришь там, друзьям своим – это нормально. Главное – деньги заплати, вот это и все. Понимаете как? Вот интересно, вместе с юмором понижается, вернее, повышается порог терпимости греха. Мы уже смеемся над блудом. И вот интернет, он полон этого. Вместе с таким прикольным смехом загоняется масса грязи. И вот и наши дети это смотрят. И дети постепенно привыкают. Происходит постепенное притупление. Вот если бы ты увидел это в реальной жизни, вот, к примеру, ты видишь, кто-то прелюбодействует, кто-то взял чужую жену, идет с ней прелюбодействовать, и сказать, какой ужас. Раз посмеялся, ничего, два посмеялся, ничего, три посмеялся. Понимаете, это расщепляет невинность. Это потихонечку подбирается к нашим детям. И опять же, все эти актеры, они подают это как что-то очень такое значимое, как что-то модное, сильное. Тозер как-то писал, молодые христиане делают для себя примером худших из грешников. Молодые христиане делают для себя примером худших из грешников. Это удивительно. Посмотрите на фильмы, на кто сегодня основные герои. Вообще, кого сегодня славит мир? Это люди, жизнь которых ужасна. Люди, которых семьи развалены по три, по пять раз, по пять раз замужем или женаты. И эти люди диктуют. Вот они там главные, они показывают, что модно, что круто. Это огромная проблема. Вы знаете, вот даже когда дети смотрят мультики, вот смотрят мультик, допустим, про, не знаю, там, кукла Барби или еще что-то наподобие, нам кажется, это что-то невинное. Но знаете, эти куклы, они воспитывают вкус у наших детей. Вот, например, девочка, которая смотрит вроде бы невинный мультик про эту куклу, она начинает понимать, чтобы быть популярной, нужно носить короткую юбку, все обтягивающее и туфли на стрип-подошве. Тогда ты будешь популярным. Вот мы часто не думаем об этом, но там пропаганда этого идет. Понимаете? То есть мир врывается, и он формирует нас. Нам кажется, я просто чуть-чуть посмотрел, чуть посмеялся над чем-то. Но этот смех разлагает нас изнутри. Нас и наших детей. Это страшно. Седьмое. Это втягивает в нас, втягивает хвастовство и лицемерие. Втягивает хвастовство и лицемерие. Мы хотим, вот посмотришь на соцсети, честно, что-то я все меньше и меньше по линии захожу, как-то мне противно, резьба другая, знаете, вот резьба другая, вот не налазит мне соцсеть на эту резьбу как-то. Вот смотришь на то, что происходит, как люди умеют искусно, вроде как он Бога благодарит, а он себя несет, он хвастается просто. Сзади красивый вид, там, не знаю, где-нибудь на Гавайях, и там пальмы растут и все остальное. И вот он обнял жену свою, ребеночка, и говорит: «Слава Богу за мою семью». И вот выставляет этот пост. Вы думаете, он хочет сказать «Слава Богу за семью»? Но Симон, слава Богу за семью, ты и дома мог бы взять на диване, их обнять, сфотографироваться, сказать «Слава Богу за семью». Мало кто-то это делает, правда ведь? А вот когда на Гавайях, я там, это пальмы и все остальное, «Слава Богу за семью», он такая… На самом деле это звучит «Посмотрите, посмотри, мы там, как круто здесь». Ну и, конечно, слава Богу. И это заставляет нас хвалиться. И знаете, а для того, чтобы другие восхищались, нам приходится лицемерить. Мы начинаем выставлять лучшие из всех фоток. На самом деле, вот почему многих подростков вообще это в депрессию ввергает. Он смотрит, у того все круто, у того все круто, у того такие замечательные фотографии, а я сижу здесь бедный, несчастный, а я такой, ну, у меня ничего нет. И ему кажется, что жизнь у всех людей – это сплошной праздник. А там нет сплошного праздника, вы понимаете? Там лучшие фотки просто выставлены, и больше и ничего. А жизнь, она совершенно другая там. Вот иногда смотришь, ты знаешь семью, они живут там, прости Господи, как кошка с собакой, ссорится без конца. А смотришь, фотка стоит, слава Богу за семью. Это очень печально. Еще одна вещь, которая так напрягает меня в последнее время, когда люди... делает добрые дела и выставляет все это на показ. А мы поехали вот туда. А мы отвезли гуманитарную помощь туда. А вот мы находимся здесь. И вот и так, и так, и так. Да. А вот сзади, смотрите, сумочка, которую я передаю бездомному. Да, да, и вот эти все вещи. Добро, если оно добро настоящее, оно должно делаться тихо, чтобы никто его не знал. Когда добро выставляется на всеобщее обозрение, там человек просто ищет принятие, он пытается самоутвердиться со своим добром и больше ничего. И если ты отфотал и выложил, ты уже получил свою награду, и на небе ты ничего не получишь. Добро делается тихо. Восьмое. Побуждает искать ободрение, а одобрение других. Когда мы что-то выставляем, ну... Знаете как, слава Богу за семью, и это же все не заканчивается. И ты только выложил, а потом сразу через полчасика, сколько же лайк там ты уже насобирал, да, это сколько, а кто лайкнул там тебя, а вот тот, смотри, о, посмотри, Алексей Алексеевич даже лайк поставил, да, это тебе, не хухры-мухры, как говорят, да, это вот, это то, посмотришь, а вот там тот, и ты потом смотришь, значит, кто все это делал. И мы становимся, это побуждает нас искать одобрение людей, а не Бога. В Галатах мы читаем, у людей ли я ныне ищу благоволение, 1.10, или у Бога, людям ли угождать стараясь. Если бы поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Нельзя угодить Христу и людям одновременно. Как правило, это идет вразрез. 9. Это ввергает в зависимость. Это ввергает в зависимость. Друзья мои, сегодня огромное количество людей стали интернет-наркоманами. Вы простите за такую прямоту, но нам нужно смотреть факты фактам в глаза. Огромное количество людей стало интернет-наркоманами. Вот хотите проверить, стали ли вы интернет-наркоманом или нет? Попробуйте провести без телефона целый день. Или 3 дня. Сможете ли? Интересно, мы не можем прожить без этих гаджетов даже пару часов, не говоря о том, чтобы прожить целую неделю. У нас есть искушение каждые 15 минут взять телефон в руки. Как минимум. И мы стали зависимыми людьми. Мы стали зависимы от людей. И это уничтожает нашу жизнь. Недавно одну фразу прочитал, она мне так понравилась. Выведите, пожалуйста, следующий на экран. Смотрите, один человек говорит так. Все самое лучшее, что с нами случилось в жизни, было офлайн. Так или нет? Все лучшее, что с нами произошло в жизни, было офлайн. И это забирает нас, понимаете, оно затягивает нас туда, чтобы мы там сидели и жили, лишая нас самой жизни. Следующее, 10-е, очень интересный момент. Смартфоны, использование их часто погружает людей в апатию. Погружает людей в апатию. Что такое апатия? Апатия – это уныние и праздность. Уныние и праздность. В апатии человек безразличен ко всему. Апатия похожа, знаете, на некое такое наркотическое забытье. У человека нет желания ничего делать. Он не хочет никуда идти, он не хочет читать, он не хочет заниматься образованием. Он проводит время у экрана, забывая вообще о всех своих обязанностях. В апатии человек не желает участвовать в жизни других людей. Ему все равно, что происходит в мире и с другими людьми. Все, что ему хочется делать, это бесцельная интернет-активность. Кстати, бесцельная интернет-активность может быть проявлением глубокой апатии. Мы просто зависаем в интернете, мы чувствуем себя занятыми, хотя на самом деле мы ничем не заняты. Мы одновременно чувствуем себя и занятыми, и безжизненными. Вместо того, чтобы обдуманно распорядиться свободными всесвободными часами и минутами, мы выключаем мозг и просто убиваем время. Апатия стала нормой современной жизни. Я как-то честно говорю с одним человеком, он мне откровенно говорит, ты знаешь, говорит, все, что мне хочется, просто открыть YouTube, чтобы меня никто не трогал, и я бы там с утра до вечера в нем сидел, и все. Один ролик, второй ролик, кто посмотрел, тот смотрел. Никто не трогает, я никого видеть не хочу. Это апатия. Человек привел себя к такому состоянию. 11. Втягивает в бесполезные споры. Я не буду здесь много говорить. Это касается отдельной категории людей, которые тоже там, они без конца спорят в интернете. Титу 3.9. Глупых же и состязаний, и родословий, и споров, и распри, и закон. Удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Есть люди, которые, мне кажется, без этого жить не могут. А вот тот сказал, а как ты мне мог на это сказать? А как то мог сказать? И он в интернете пасет весь мир там. Хотя, на мой взгляд, вот эти дискуссии в интернете, это одна из глупейших площадок, где можно вести дискуссии вообще. Там ничего не решается. А люди проводят там часы. И 12-е, последнее здесь, затрудняет духовный рост. Затрудняет духовный рост. В Евангелии Луки 10:41 Иисус Христос как-то говорил. Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Одно только нужно. Друзья, послушайте, это важная фраза для вас. Если у вас есть время, которое вы проводите в телефоне, значит, у вас есть время, которое вы можете провести у ног Христа. Если есть время, которое вы проводите в телефоне, не обманывайтесь, что у вас есть нет времени читать Писание. Значит, есть время, которое мы можем провести у ног Иисуса Христа. Мы постоянно погружаемся в информацию мирскую и очень редко погружаемся в глубину своего сердца. И в глубину Писания, чтобы разобраться. Вот эта вот онлайн-занятость – это враг глубины. А когда у тебя нет глубины в Божьем Слове, то, соответственно, ты духовно не растешь. Ты духовно мельчаешь. Вот почему нам нужно быть осторожным. И заканчивая эту часть, хочу закончить этим текстом. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И дьявол, он использует эту штуку по полной, опустошая жизнь многих из нас. Хорошо, это самый большой пункт был. Следующее. Как уберечь детей от цифровой зависимости? Я хочу дать вам несколько советов здесь. Первое. Отсрочьте использование смартфона, насколько возможно. Друзья, смартфон – это окно в множество проблем. Пока ребенок может жить без него, нужно так жить. Как только вы познакомите своего ребенка с смартфоном, с текстовыми сообщениями, с приложениями, с соцсетями, ваш родительский контроль практически станет невозможным над ним. Он прекратится. И когда ребенок имеет доступ к этим вещам, да, дети подвержены там очень многим искушениям, сексуальным искушениям. А многие родители не понимают этого, но там есть огромное количество развратного материала. Интересно, я как-то почитал исследование, есть целые люди, которые тратят миллионы на то, чтобы развращать детей как можно с раннего возраста. Есть люди, которые тратят миллионы для того, чтобы посадить ребенка на порнографию как можно раньше, и чтобы он потом платил им деньги за те ролики, которые они дают. Интересно, я как-то слушал об этом, а есть даже специальные люди, которые знают, вот какие наиболее популярные сайты, на которые выходят дети, набирая их в интернете. Но дети очень часто делают ошибки. Они неправильно набирают какую-то клавишу. И есть масса порно-сайтов, которые сделаны, вот когда хорошая надпись, но с одной ошибкой. Понимаете? То есть он набирает что-то, сделал одну ошибку, клик, ему выскакивает порно-сайт. И есть масса людей, им платят миллионы для того, чтобы они сажали детей туда. И потом выкачивать туда деньги. Есть много разных приложений, и нам нужно ясно понимать, особенно среди молодежи. Сегодня это страшная вещь. Среди молодежи очень популярные такие вещи есть, когда они начинают фотографировать себя голыми или фотографировать свои просто гениталии. Вот есть девушка, ей приходит письмо, и там парень присылает... Не знаю, как назвать, но не буду ничего называть. Вы понимаете? И потом он говорит, пришли мне свое. И таких вещей есть огромное количество. И причем есть разные всякие сообщения. Есть те, которые держатся только 30 секунд. Они этим, пришел 30 секунд, оно исчезло, его больше нет. И они говорят, никто не узнает, покажи. Я консультировал не одну семью, не одних подростков, которые зависали там. И родители приходили, не знали, что делать. Посмотрели телефоны, а там вот этой нечистоты, тьма. И вот многие присылают эти вещи, а потом, а когда, например, девушка говорит, все, я не пришлю, он говорит, а я последнее твое видео записал. Если ты не пришлешь, я разошлю всем твоим друзьям, и все увидят, что ты проститутка. И начинает втягивать тайком, и мы этих вещей не знаем, но среди подростков это огромные проблемы, которые есть. Понимаете? И все это происходит через интернет. Поэтому лучше держать как можно дальше их, пока они не научатся все более твердо контролировать самого себя. Мне этот текст нравится, Матфея 18:8. Если же рука твоя и нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя, лучше тебе войти в жизнь без руки и ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. Лучше я буду отсталый, несовременный из-за того, что у меня нет телефона, но с нормальным состоянием души, чем современным идти в ад. Второе. Отсрочьте социальные сети, насколько возможно. Нужно отсрочить, пока не сформируется личность, пока человек не научится контролировать себя. Потому что в соцсетях там очень много плохого. Там люди, ну опять же, показывают себя. Там двойная жизнь. Там начинается человеческое человекоугодничество. Вот эту фразу интересную прочитал, кто-то написал. Соцсети – это место, где подростки ищут жизнь, и это стоит им жизни. Они ищут жизнь, но это стоит им жизни. Интересно, ребенок может свободно прожить, ему нужно реальное общение, а не виртуальное. Но многие понимают, что детство – это наиболее уязвимое время в жизни. Это когда у человека складываются определенные понятия, которые будут формировать его всю жизнь. И есть многие люди, которые пользуются этим, чтобы затянуть туда молодых людей, детей, подростков. Иду чуть дальше, быстрее. Третье. Постепенно вводите технологии в жизнь ребенка. Давайте детям доступ постепенно. Я понимаю, что сегодня очень сложно представить свою жизнь без смартфона, но туда нужно постепенно, помогать ребенку постепенно. Это что-то подобное, знаете, вот как я увидел здесь с правами для молодых людей, для того, чтобы машину они могли водить. Как здесь получается? Если в школе ты сдал на права, а вначале ты без прав не можешь ездить, потом ты можешь, но только с родителями, так? Потом без родителей, но только никого не возить с собой. Потом можно, но только ночью тебе нельзя. Знаете, как здесь выстроено все, да? И потихонечку, потихонечку, и когда он уже привык, потом ему дают эту возможность. Я думаю, такие вещи нам нужно делать и со всеми этими интернет-штуками, со всеми этими цифровыми смартфонами или гаджетами. Вот еще одна фраза. Как только вы дадите им смартфон с тарифным планом, вы переходите от сильного родительского контроля к практически полному его отсутствию. Смотрите, когда я говорю о том, что делать это постепенно, о чем я имею в виду? Ну, к примеру, я понимаю, что родители иногда дают посмотреть детям какой-то мультик. Ну, можно, к примеру, это сделать там в 3-5 лет. Потом, скажем, когда ему становится, к примеру, 8 лет, ты даешь ему возможность работать на компьютере, чтобы сделать, к примеру, какой-то проект. Но этот компьютер стоит где-то в открытом месте. Затем, возможно, чуть позже, вы лет в 10 или не знаю во сколько, вас выдаете ему телефон, вначале простой, чтобы можно было вот просто узнать, где он и мог позвонить. Затем, скажем так, где-то к 12 годам вы позволяете ему делать поиски в Google, чтобы он понимал, что это такое. Затем, возможно, в какой-то момент вы разрешаете ему взять приложение там, Facebook или Instagram и общаться с несколькими из своими друзей. И затем, чуть позже, когда вы видите, что он более-менее научился контролировать это, вы покупаете ему телефон. Или смартфон, давая ему возможность и доступ ко всему этому. Опять же, у разных детей есть разная степень зависимости, податливости. Это нужно наблюдать и потихоньку помогать им. Четвертое. Ограничивайте использование интернета. Ограничивайте использование интернета. Опять же, раньше было проще, когда был просто Wi-Fi дома. Можно было отключить его и все. А сейчас, когда у каждого в телефоне есть безлимитные все эти вещи, это становится сложнее, все сложнее и сложнее. Но нам нужно все-таки пытаться это сделать. К примеру, укажите время пользования и время отдыха. Установите семейные правила. К примеру, после 10 вечера все должно отдыхать. Пятое. имейте все пароли от всех программ детей. Если вы разрешаете ребенку, ему надо какие-то программы, убедитесь, что у вас есть доступ ко всем программам, и вы можете легко зайти и посмотреть везде, где он был. И ребенок должен об этом знать. Так меньше искушений лазить туда, где не нужно, когда он понимает, мама, папа в любой момент может это проверить. Если вы отдаете, и он тайком, он залезет в такие дебри, вы сами будете удивляться, как он туда добрался. Это случится очень и очень быстро. Таких вещей, как пароль ребенка на телефоне, в который родители не могут зайти, это глупость полнейшая. Если даете, вы должны иметь доступ туда. Шестое. Очень интересное, часто приводится это. Держите любые экраны вне спальни. Общее правило для всех возрастов и для всех устройств. Держите экраны подальше от своих спален. Это то, что нам нужно. Или, по крайней мере, в течение 12 часов, например, с 8 вечера до 8 утра, установите здесь правило. Никаких телевизоров, игровых устройств, планшетов, ноутбуков или телефонов. Сохраняйте режим сна. А вот теперь мы включаем режим сна. Это нормально. Многие молодые люди, они не высыпаются, потому что они по ночам, когда вы не знаете, они сидят там и смотрят гадость всякую до полночи. Вот нам нужно здесь это проконтролировать. Вообще лучше всего, не знаю, я сейчас серьезно об этом думаю, вообще лучше всего есть такие, знаете, зарядные станции сейчас целые. Видели вы, продаются? Зарядные станции. Там телефоны можно положить вот так, но они бесконтактно заряжаются. Часы можно повесить сбоку, вот эти, которые заряжаются, там подсоединить там все необходимое, и оно будет там все заряжаться. Вот классно, вы купите себе такую станцию и установите ее в одном месте. И сделайте правило, на ночь все туда. Все туда. После такого времени. А после вот определенно установленного времени. Я думаю, это очень хорошая вещь. Это то, как мы можем помочь, по крайней мере, на какое-то время сохранить. Третье, на что хочу обратить ваше внимание здесь, последнее здесь, это что делать, если ребенок уже зависим? Что делать, если ребенок уже зависим? У меня здесь есть 9 советов. И у меня осталось 30 секунд. Андрей Владимирович... У меня лучший начальник во всем мире. Да. Хорошо, я по-быстрому. Первое. Что делать, если ребенок уже зависит? Первое. Покажите пример. Опять мы возвращаемся к тому, что мы начали еще вот нашей первой сессии. Если вы сами так не живете, у вас не получится с детьми. Это факт. Второе. Терпеливо разъясняйте. Второзаконие 6.6. «И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим». Пока они, насколько это возможно, дорогие родители, нарезайте резьбу. Нарезайте резьбу, насколько это возможно, всякими возможными путями. Внушай детям твоим, объясняй с любовью, аккуратно. Почему? Вот смотрите, я привел сегодня целый ряд аргументов. Они все очень очевидны. Возьмите хотя бы по несколько из них пройдите. Посмотрите какие-то исследования с детьми, к чему все это приводит, чтобы он начал понимать, что это плохо. Это приводит к зависимости. Третье. Усердно молитесь. Мы поговорим и о других вещах, но я хочу начать с этого. Усердно молитесь. Выделите особое время для себя и молитесь о том, чтобы Господь освободил ваших детей от этого. Станьте в проломе за ваших детей. Это должно быть ежедневной нашей молитвой. Иисус Христос как-то говорил женщинам, Луки 23:28. «Чери Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Нам нужно научиться плакать перед Богом о детях наших, неся их в молитве Господу, веря, что Он может помочь. Матфея 7 мы читаем, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Я не знаю, как далеко вы зашли в этих проблемах, но где бы вы ни были, Бог может вам помочь точно. Стучите к Нему. Иакова 5:16, хотя там в определенном контексте это сказано, но все же принцип. Много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва праведного. Помолитесь, попросите тех людей, которым вы доверяете, чтобы они помолились, попостились об этом вопросе. Это очень важно. Четвертое. Ограничивайте использование. Как бы это сложно ни было, но все же попытайтесь устанавливать границы и держаться в них. Установите время, когда вся семья вне интернета. Вся семья вне интернета. Не берите телефон в кровать. Не смотрите телефон во время обеда. Собралась семья, я думаю, это должно быть правилом. Никакого телефона во время обеда. Мы общаемся, мы говорим. Не проверяйте соцсети во время богослужения. А иногда, я делаю это достаточно регулярно, устраивайте, если возможно, интернет-пост. Пост – это не в смысле постить что-то, а пост – это когда мы отказываемся от чего-то, вы понимаете, да? Вот я несколько раз в год это делаю. Когда я вижу, что эта штука сжирает меня, я просто отказываюсь от нее на один или на несколько дней. Вообще. Слушайте, как это классно. Мозги свежие. Ты приходишь, у тебя есть силы поговорить с женой, с детьми. Ты намного больше делай. Попробуйте это сделать. Пятое. Вытягивайте детей в реальный мир. Вытягивайте детей в реальный мир. Друзья, интернет, как мы говорили, он только обманывает. Он говорит, что там интересно, но он убивает. Реальная жизнь намного интереснее. Вытягивайте в реальный мир. Проводите с ними время интересно. Нам нужен интересный семейный отдых. Одна из причин, почему дети сидят там, потому что дома неинтересно. Папа и мама, они живут для себя, они заняты только самим собой. Не мешай, на телефон, иди сиди. Восстановите время совместных ужинов и обедов. Говорите, как прошел день, рассказывайте свои новости. Расспрашивайте у них, что происходит в школе. Путешествуйте вместе всей семьей. Это огромное благословение. Мы с семьей очень любим путешествовать, и объездили уже много стран, да, и вот здесь уже немножко попутешествовались. Это интересно. Берите с собой всю семью и показывайте им, что реальная жизнь – это намного более интересная вещь. Поедьте в парк интересный, который есть здесь. Съездите в столицу этой страны. Или поедьте в какие-то интересные города. Узнайте, что вокруг есть вообще здесь интересного. Возьмите детей, повезите с собой. И покажите им, что реальная жизнь, она намного более вкусная. Она приносит радость. Это интереснее, чем сидеть там. Понимаете? И мы часто отказываемся от чего-то, от сладости интернета, когда вкушаешь более что-то интересное, более сладкое. Покажите им реальную жизнь. Сделайте так, чтобы другие приходили к вам в гости, а вы ходите в гости к другим людям. Садите их вместе за стол, попытайтесь их как-то вовлекать. Домашние группы пытайтесь привлекать. Нам надо вытягивать их из их мирка, который их убивает. Вытягивайте их в реальную жизнь. Это помогает. Шестое. Иногда отказывайтесь от современных технологий в пользу старых. Ну, а что я имею в виду? Попробуйте пожить без цифровых устройств. К примеру, почитайте настоящую книгу. Как это не глупо звучит. Я книжный человек до сих пор. Есть много книг здесь в компьютерах, все, я люблю страшно книги. Книгу понюхать можно. Понимаете? Она даже пахнет. Здесь можно подчеркнуть. Ты видишь на разворотах, ты видишь много вещей. Почитайте реальную книгу или напишите бумажное письмо. Купите хорошую ручку. Попишите хорошей ручкой. Позвоните кому-то по телефону, по обычному телефону. Посмотрите значение какого-то слова в словаре, в обычном бумажном словаре. Отправьтесь за покупками в реальный магазин. В реальный магазин. Идея не в том, чтобы стать старомодным, а в том, чтобы вернуться к некоторым забытым практикам. И кто знает, вдруг окажется, что делать вещи по старинке куда приятнее. Попробуйте это. Седьмое. Вовлекайте детей в жизнь церкви. Самая большая потребность наших подростков сегодня – это не новые смартфоны и не ограниченные тарифные планы, а здоровая христианская община. Вытягивайте, вовлекайте, делайте все, что можете, чтобы вовлекать детей в жизнь церкви. Сами идите туда и тащите с собой детей. Очень важно. Постарайтесь сделать это как можно интересней. Принимайте подростков в домашних группах. Да, они сидят там все такие в телефонах, колючие. К ним подходить не хочется. Смотреть страшно на них. Но надо смотреть. Надо преодолевать эти колючки. Надо говорить с ними. Надо вытягивать из их мирков. Слушайте их, даже если они глупости говорят. Не смейтесь никогда над ними. Это отдалит их. Вовлекайте их в жизнь церкви. Пойдите там что-то поубирать вместе, или приготовиться, или помочь. Любой повод используйте, тащите их в реальную жизнь. Без поместной церкви, без общности не получится, ничего не получится. Я жалею об одной вещи в служении своем. Я вырос в той церкви, где детки были везде. На сценах, стишки, песенки. И вот это все без конца везде. Вся эта местная самодеятельность постоянно на сцене с каждое воскресенье с утра до вечера. И мы от этого все очень устали. И это порождало среди детей лицемерие. Знаете, фарисейчиков воспитывали. Он выйдет, споет про Иисуса, а он его не знает. Он мертвый, он ненавидит этого Христа, как мертвый человек, а поет о нем, какой же прекрасный Христос, и все к нему обратиться должны. И это беда большая, да? И в какой-то момент мы в церкви пришли к такому пониманию вот нашей новой церкви о том, что человек не может прославлять Бога, если он невозрожденный. Как он может петь Иисусу, а Иисусе, которого он не знает? Как он может призывать других прийти ко Христу, когда он сам не Христов? И от этой крайности мы ушли в другую крайность, когда мы детей сказали так, вот когда покаяться, тогда начинает служить. И в этом что-то есть правильного, но это привело к тому, что мы вообще детей отстранили в сторону. Когда они каются сознательно? 16, 18, 20... И эти люди приходят, они уже не вовлечены никак в церковь, они не умеют ни на чем играть, у них нет никаких навыков, понимаете? Они не нужны были в церкви. И потом они приходят, и они так и дальше как-то вот... Мы увидели, что мы потеряли целое поколение из-за этого. И сегодня я сильно об этом жалею. Да, их не нужно, чтобы они на утреннем собрании с утра до вечера постоянно там песенки, стишки вот эти все были. Но нам нужно их тащить с собой. Пусть поют, пусть играют, пусть учатся песни, музыки. Сдавайте их в хор, учите играть на пианино, учите играть на гитаре и используйте это как средство, чтобы нести им Евангелие. Не того, чтобы он тут выступал перед всеми. Мы делаем это, служа им, вытаскивая их из их мира в ту среду, где они слышат Евангелие, где слышится истина евангельская. Если вы не будете этого делать, вы просто потеряете поколение. Мы просто потеряем поколение. И я очень жалею об этом. Был в одной крайности, ушел в другую крайность. И вот сейчас мы пытаемся выйти. И я здесь об этом говорю. Я очень рад за наших музыкантов. И сейчас вот Виктора благодарен Богу. Когда я вижу, как начинает заниматься с детьми, начинает подтягивать, начинает говорить. Мы говорим о музыкальной школе для них. И я двумя руками это теперь поддерживаю. Почему? Это среда для общения с ними. Среда, где мы им несем Евангелие. И это очень важно. Вытягивайте их по местную церковь. Восьмое. Проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Евангелие. Я об этом говорил. Используйте все моменты, чтобы передать евангельскую весть, уповая, что Бог даст благодать, и они покаются. И последнее, девятое. Уповайте на Бога и не унывайте. Ко мне подошли пару человек после одной из сессий и говорят, ты меня уже в депрессию загнал. Ты тут наговорил всего, я понимаю, что у меня тут столько всего, ты меня уже в депрессию загнал, друг мой. Если тебя истина обличает, не заходи в депрессию. Вот сейчас моя мысль к вам, в общем, знаете, я сейчас изучаю 41-й псалом, вчера и сегодня. Я вчера утром проснулся, и меня просто... Я написал проповедь вчера утром, просто вот она осенила, и я не мог остановиться, пока не дописал ее. Надеюсь, как-нибудь скажу ее. По 41-му псалму. И там есть такой замечательный текст. Я хочу вот закончить на нем. 41-й псалом, 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Друзья, не даньте душе вашей унывать и смущаться. Наша душа унывает тогда, когда мы начинаем ее слушать, и когда мы начинаем жалеть себя. «О, сколько же я уже, какой я, что ж теперь делать?» Перестаньте себя жалеть. Это приведет вас только к тому, к унынию. Если Бог обличил вас что-то, поблагодарите Бога, что вы сейчас это увидели. Попросите Его милости, уповайте на Него, Он может помочь вам. Смотрите, здесь много людей из старого поколения. Много людей выросли во время Советского Союза, где был тотальный атеизм, где травили детей. Я пошел в первый класс, я застал. Учительница заставляла говорить нас, что Бога нет. И позорили, с меня смеялись в первом классе за то, что я верующий человек, и стыдили. А вот ты, штунда, баптист. Я знаю все эти вещи, я еще их застал немного в свое время. Но смотрите, интересный момент. Вопреки тому всему этому влиянию, Бог сохранил. Целые поколения людей остались верующими. Они прошли, несмотря ни на что. Бог силен сделать это и сегодня. Бог силен это сделать и сегодня. Поэтому не предавайтесь унынию, ропоту. Уповайте на Бога, признайте свои ошибки и подумайте, что я могу сделать лучше. Возможно, некоторым из нас нужно покаяться перед своими детьми. Мы это делали. Когда мы пришли и сказали: «Слушай, я неправильно воспитывал тебя, прости меня. Я был невнимателен к Божьему Слову. Прости меня. Но с сегодняшнего дня я полон желания и любви к тебе. Я хочу, чтобы мы двигались туда». Шаг за шагом двигайтесь. Шаг за шагом двигайтесь. Поначалу тяжело, поначалу сложно, но уповайте на Бога и не сдавайтесь. Молитесь побольше. И как он говорит: «Я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Бог делает чудеса. Бог может сохранить. Пусть Господь поможет нам в этом.